Радио Донбасс Реалии.
Прямой эфир радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами этот час в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 4 ноября. Сегодня наш выпуск вот о чем. Где армия Украины сейчас труднее всего на фронте? Как люди из захваченного Мариуполя попадали в Грузию? И многие жители Бахмута до сих пор не могут выехать. Британское издание «The Times» сообщило, что Путина фактически убедили полномасштабно вторгнуться в Украину 24 февраля. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев и директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. Об этом идет речь в отрывке из книги журналиста Оуэна Мэтьюза, которая опубликовала издание. Книгу, как утверждает автор, он написал на основе разговоров с российскими деятелями, знакомыми с историей подготовки большого вторжения. Патрушев и Бортников якобы были убеждены в необходимости превентивного удара по Украине, утверждая, что это обезопасит Россию от угроз, которые якобы возрастают со стороны Запада. Кроме Патрушева, Бортникова и самого Путина, к подготовке большой войны был привлечен и министр обороны России Сергей Шойгу, но он был скорее исполнителем, которого одолевали сомнения. Принципиальное решение о войне было якобы принято до конца лета 2021 года, после чего, как известно, Россия выдвинула ультиматум странам Запада о гарантиях безопасности для России. Однако глава российского МИДа Лавров, по данным The Times, хотел договориться с НАТО и США и был якобы уверен, что и Путин этого хочет. Однако ошибся и он, и Запад. Требования Путина были именно ультиматумом по капитуляции цивилизованному миру. Сегодня в студии мы будем говорить о том, насколько возможно, что именно Патрушев и Бортников убедили Путина напасть на Украину в феврале этого года. Что двигало этими давними друзьями российского диктатора и почему они торопились? Какую роль играют сейчас глава ФСБ российского совбеза на фоне усиливающихся Кадырова и Пригожина? С нами будут Роман Светан, военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе, и Мария Кучеренко, политический аналитик. Также обсудим обновленную зерновую сделку между Россией, Украиной, Турцией и ООН с Романом Сластеном, генеральным директором ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса». Друзья, ждем ваших вопросов на канале Украинской службы радио «Свобода» в Ютьюбе, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», вы смотрите прямые стримы нашего эфира. Ну а начнем традиционно с ситуации с фронтов. В прошлые сутки украинские защитники отразили атаки возле Спорного на Бахмутском направлении и Водяного на Авдеевском. Безуспешно россияне атаковали в Верхнекаменском на стыке Луганской и Донецкой областей, об этом сообщает Генштаб. ВСУ также не дали продвинуться врагу к Марьинке и Новомихайловке, поселку к югу от нее. По данным проекта Deep State, попытки штурмовать Павловку, село на подступах к городу, закончились для россиян колоссальными потерями. На Бахмутском направлении Россия вела обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии по Майорску, Андреевке, Клещеевке, Азаряновке, Иванграду, самому Бахмуту. Всего по 10 точкам. На Авдеевском направлении по Авдеевке, Александрополю, Марьинке, Новомихайловке, Угледару, Невельскому и Первомайскому. На Лиманском направлении россияне вели огонь вблизи Звановки, Раздоловки, Северска, Ямполевки, Серебрянки и Верхнекаменского на границе Донецкой и Луганской областей. В Луганской области российские войска обстреливали Новоегоровку на пути к Сватово. Ситуацию на фронтах обсудим с моим коллегой, корреспондентом радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области Сергеем Гроботенко. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, ты всю неделю колесил по северу Донецкой области. Как твое общее впечатление, интенсивность боевых действий как-то меняется сейчас?
Безусловно, интенсивность боевых действий меняется, потому что в освобожденных городах практически не слышны звуки взрывов, разве что когда работают саперы и происходят контролируемые подрывы боеприпасов. Но сейчас вот, если брать тот сектор, по которому я колесил, в частности, вот Лиманско-Ямпольское направление, то оно сейчас одно из самых горячих, потому что российские войска не прекращают попытки обстрелов, атак и Торского, и Тернов. Вот они пытаются контратаковать, обезопасить Сватовское направление. И обстрелы практически, вот когда я был в Ямполе, были слышны каждый день. И реактивная артиллерия, ствольная артиллерия, российские войска используют все системы для того, чтобы попытаться пробить брешь в украинской обороне, но пока это у них не получается.
Сереж, ну давай подведем какие-то предварительные итоги этой недели. Ты атаки были сразу с нескольких направлений. Водяное, Марьинка, как всегда, Бахмут, где было тяжелее всего, где россияне рвутся наиболее ожесточенно вперед.
Мы уже привыкли к тому, что, к сожалению, Бахмут стал самой горячей точкой Донецкой области. Обстрелы там не прекращаются ни на минуту. Происходит эвакуация населения, но многие люди еще остаются под огнем российских войск. Я, когда мониторю социальные сети, вижу, что фактически каждый день люди постоянно выкладывают пожары в городе, горят многоэтажные дома, горят частные дома. Бахмут постоянно под обстрелом. Также на этой неделе серьезно обострилась ситуация на угледарском направлении. Российские войска бросают действительно колоссальные силы для того, чтобы занять украинские позиции в Павловке. Павловка – это ключ к городу Угледару. В Угледаре были мои коллеги, говорят о том, что очень много домов повреждено либо разрушено. Там опять-таки остаются под обстрелами люди. Но почему Угледар? Если вот посмотреть на карту, то мы видим, что от Угледара идет дорога на Курахово. В Курахово расположена сейчас самая большая электростанция в Донецкой области. Она очень важна для энергоснабжения и Донецкой области, и всей Украины. А если провести дальше, то от Курахова там идет город Покровск, через который происходит логистика украинских войск на Донбассе и гражданская логистика. И вот я так понимаю, что российские войска пытаются здесь реализовать стратегию полуокружения вооруженных сил Украины. Ну, пока это у них не получается. Кроме того, я уже говорил о Торском и о Тернах, о том, что российские войска не прекращают попыток там пробить брешь, но пока у них не получается. И Марьинка. Серьезно обострилась ситуация в Марьинке. Если посмотреть на ресурс Deep State, мы видим, что уже больше половины города находится под контролем оккупационных российских войск. Кроме того, вчера полиция Донецкой области отчиталась о том, что 100% гражданского населения Марьинки уже эвакуировано. Это говорит о том, что город сейчас стал полем боя. Но сложная ситуация в соседнем городе Красногоровка. В Красногоровке, по данным полиции, остаются еще 8 сотен людей. По моим наблюдениям, это сейчас самое горячее направление в Донецкой области.
Сереж, ну давай пару слов о крупных городах, подконтрольных Украине, в области Славянске, Краматорске, Константиновке, насколько часто долетают ракеты, ну и Покровск, который в тылу относительно находится, относительно там было тихо, я так понимаю, прошлой ночью туда прилетело 6 ракет вражеских.
Действительно, город Покровск, к счастью, давно не фигурировал в сводках обстрелов, но этой ночью произошла трагедия, прилетели ракеты, разрушено или частично ли полностью более 20 частных домов. К сожалению, один мирный житель погиб. Спасатели вот сегодня работали там, разбирали завалы. Если говорить о крупных городах Донецкой области, таких как Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка, то хочу отметить, что эти города серьезно, быстрыми темпами наполняются людьми. Сведения о том, что начали подключать газ, о том, что начала уже булькать вода в батареях, в том же Славянске, они заставляют людей возвращаться. Люди возвращаются. Я вижу много деток на улицах, много молодых людей появилось. То есть сюда прибывают люди перед зимой. Но мне кажется, что это опрометчивое решение, потому что видим, что Российская Федерация использует тактику террора и наносит удары по объектам энергоснабжения. И стоит задуматься, если вы приезжаете в Славянск зимовать, прилетает ракета, и вы остаетесь и без тепла, и без связи, и без света. И что делать дальше, непонятно.
Ну и вернусь к твоим поездкам на этой неделе. Ты был в Ямполе, Богородичном, Светогорске. Все это населенные пункты Лиманского, Изюмского, направления недавно освобожденные. Мы помним, что Богородичная достаточно важная такая преграда на пути российских войск к Славянску. Теперь фронт отодвинут значительно. Он проходится уже в районе трассы Сватово-Лисичанск. По твоим ощущениям, насколько вот эти вот недавно освобожденные территории защищены? Будет ли трудно россиянам повторить их захват, если они захотят?
Ох, если говорить о Богородичном, то это уже нельзя назвать даже территорией. Это одна сплошная руина, в которой проживает несколько мирных жителей. Уничтожено все. Это были ворота в Светогорск, это был рубеж, который защищал Славянск от вторжения российских войск. И этот рубеж обстрелами оккупантов фактически стерт с лица земли. Если говорить о других городах, то, по моему мнению, я не военный эксперт, но я вижу, что они защищены. Но, тем не менее, мы должны давать себе отчет, что в России проходит мобилизация и будет колоссальное число людей, которые возьмут в руки оружие и приедут в Украину для того, чтобы воевать. И это создаст дополнительные трудности. Кроме того, я был вчера в поселке Дробышево, он расположен неподалеку от Лимана, также был под оккупацией российских войск. Так вот, мы говорили с жителями, и жители, которые занимают в этом поселке активную украинскую национальную позицию, говорят о том, что есть опасения не только того, что российские войска вернутся, есть опасения, что плохо проведена фильтрация этих поселков, и много жителей, которые так или иначе помогали российским оккупантам, они остаются на этой территории, и жители, которые занимают проукраинскую позицию, они опасаются за свою безопасность.
Ну, давай посмотрим твой репортаж, который ты снял в Богородично. Спасибо тебе большое за включение.
Когда мне на горе сказали российские солдаты, что будут выходить на польские границы, я не хочу войны. Это мировая война будет. Я не хочу, чтобы это видели поляки, немцы. Вот это все пережили. Войну нужно останавливать. И останавливать надо это всем миром. Чтобы не убивали детей. Здесь убивали детей, женщин и стариков.
Наталія – переселенка з Горлівки. Через російську окупацію вона переїхала у 2014 році до Богородичного, що біля Святогірська на Донеччині. Це село було колись мальовничим і затишним на березі Сіверського Дінця. А тепер, після втечі російських військ, тут не зустріти жодного вцілілого будинку. У Богородичному живуть декілька людей – море безпритульних, голодних котів і псів. Були декілька козликів, та їх уже евакуювали.
Рай. Это был рай. Это место называется, вот Богородичное, 5 километров Святогорья. Малая Швейцария. Здесь отдыхал весь Донбасс. Здесь было очень красиво. Около каждого дома был цветник.
Було гарно, доки російські війська не почали штурмувати, а згодом і зайшли на околиці. Ті, хто не виїхав, перечікували зливи російських снарядів у підвалах, згадує Наталія.
Вони ж його штурмували 6 мая. А 9-го тут вообще было святопреставление. Они устроили такое пиршество, когда в Москве смотрели парад, ели сосиски свои, запивали водкой, орали «Ура, ура!». Нас здесь самолетами и кассетными ракетами убивали. Это продолжалось 3.5 часа. Практически улицы не стало.
Виживати під обстрілами, каже жінка, було дедалі важче, їжі ставало все менше.
А за це время я оживала макарони і запивала соком. Їсть було нечого. Коту давала масло, щоб він не умер. З голоду не було чого їсти, води не було. Это очень страшно, когда нет воды.
11 серпня окупанти ув'язнили змучену жінку, утримували її. Згодом відвезли до лікарні Ізюма, аби депортувати до Росії. За словами жінки, з лікарні Ізюма росіяни вивезли з півсотні людей. А от Наталію один з лікарів навмисне викреслив зі списків. І та, дочекавшися звільнення Ізюма та Богородичного, 3 жовтня повернулася додому. У будинку, де живе сама з котами, жінка показує сліди перебування окупантів. А по цій самій вулиці, каже, довелося з фарбою попрацювати.
Ось їхній знак. От Путін, Бог міра. Дали мені краску, але не вистачило. Я хотіла повністю цю надпись убрати.
Наталію попередньо вмовили евакуюватися з села, а Богородичне лишається в очікуванні нового життя.
Ну а многие жители Бахмута до сих пор не могут решиться выехать из города, несмотря на то, что в городе уже нет не только света и воды, но и также газа и связи. Почему они остаются? Об этом спросили у бахмутцев мои коллеги из агентства Reuters.
А сейчас разберем.
Уехать? Да я не знаю. Вот какое-то торможение. Вот нету никаких мыслей, понимаешь? Нету. Вот, я не знаю. Я подавленная. Смотришь, люди ходят, не уезжают. Но некоторые уже не выдерживают, уезжают. Эти, которые голосовали не за Украину. Они все уехали. Остались самые стойкие люди, которые голодранцы, так скажем. Потому что никак. Все ходят, он в чем, что осталось.
Ну, вот стреляют. А там, где я живу, там же и воинская часть почти недалеко. И хата с ходором ходит. Только суток. Прошу Господа. Господи, спаси, сохрани. Вот что я пока и живая. Если бы Господа не призывал, я не знаю. Уже когда смерти мне было.
С нами Роман Светан, военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе. Роман, добрый вечер.
Приветствую.
Роман, ну вот сейчас такое впечатление, если смотреть на карту боевых действий, на их динамику, все в каком-то таком подвешенном состоянии. Ну вот ждет украинское общество определенных новостей с южного направления. Конкретики пока Генштаб никакой не дает, но по действиям оккупантов можно понять, что не все там у них хорошо складывается с обороной Херсона. На Луганском направлении также вот уже много дней говорится о том, что ВСУ могут вот-вот перерезать ту трассу Сватово-Лисичанск. Сватово-Кременная. Я вот у вас попрошу такой, ну, наверное, традиционный вопрос, может быть, вам уже надоевший, но все-таки, как вы оцениваете сейчас ситуацию на украинских фронтах, на каком все этапе?
Сейчас украинские войска растянули россиян по флангам. То есть готовность работать есть по Херсонскому направлению, готовность работать по Луганскому направлению. Так как у нас мы находимся практически внутри фронта, прокадные дороги очень хорошие, у нас переброска резервов может происходить очень быстро, за часы с одной линии фронта, с одного фланга на другой фланг. У россиян такой возможности нет. Это у них лаг в дни занимает, то есть день-два как минимум перебросить с Херсона, допустим, на Луганское направление и обратно. Потому украинские войска производят определенное накапливание резервов, накапливание техники для выполнения боевых задач. Оптимальное выполнение задач по прорыву, оно видно, мы о нем уже разговаривали не одну неделю, наверное, крайнюю. Потому по Херсонскому и по Луганскому фронту, как только будет более-менее сопутствующая погода, для того, чтобы выполнить фронтальные, помимо радиальных наступлений, которые сейчас происходят, это типа тактических просачиваний, для того, чтобы выполнить фронтальное наступление или прорыв фронта в районе Луганской области, либо фронтальное наступление в районе Херсонской области. Я думаю, неделя хорошей погоды, и украинские войска эту задачу выполнят.
Роман, а хорошая погода – это заморозки?
Нет, это сухая, любая сухая погода. Дело в том, что почва у нас за лето высохла, последнее время несколько лет дождей не было, она очень быстро сохнет. Но если день-два есть осадки, то надо 2-3 дня для того, чтобы почва более-менее подсохла. Двигаться сейчас по распутице, выполнять какие-то боевые задачи, это быть похожим на россиян, то, что они сейчас делают, допустим, в районе Угледара. Они просто в районе Павловки завязают в грунте, выполнить никаких наступательных действий не могут, а мы их накрываем артой. То есть, чтобы не попасть в такого же рода ситуацию, украинские войска дальней артиллерии выжигают россиян на всей линии фронта. В основном это происходит в районе Херсона. Самый оптимальный вариант, они деться никуда не могут. Мы правобережье Херсонской области контролируем. Артой практически на всю глубину фронта до Днепра и Каховского водохранилища. Потому там происходит уничтожение россиян, пока погода нам не дает фронтально двигаться. А район Сватово-Кременная Луганской области, сейчас происходят определенные действия по такими же радиальными выдвижениями нашей разведки. Воинская разведка работает, определяют места прорыва и также по более-менее сухому грунту будет произведен прорыв. Я думаю, это будет в районе Макеевки. Самый оптимальный вариант от Макеевки на восток. Макеевка Луганской области. На восток где-то в на ширине в 10 километров образуется прорыв, дальше выход на оперативный простор и уже движение либо на Старобельск, либо на Луганск, в зависимости от замысла главкома.
Такой военно-политический вопрос. А россияне, чего они не приостанавливаются, если погода не благоприятствует, а вот рвутся вперед изо всех сил, ну, как вы правильно сказали, в Маринке и в Угледаре, а если это же там слякоть и потери будут колоссальные, почему тоже не подождать?
Ну, проблемы у россиян есть со временем, с определенными лагами по поставкам. У них есть и проблемы с подвозом боеприпасов, и в том числе и личного состава. Проблемы в каком смысле? То есть определенные задачи, определенные направления, где они, допустим, работают, а где уже через определенное время придется им, допустим, перемещаться в другое место. То есть у них есть определенный лаг, допустим, неделя-две для выполнения определенных задач в районе Донецка. Потому они уже, не считаясь погодой, пробуют выполнить определенные задачи. Тем более есть еще политическая задача к 8-му, к 15-му числу, то есть к 8-му, к выборам в Конгресс США, там есть промежуточные, и к 15-му, к G20 показать хоть какой-нибудь результат. Путину нужен хоть какой-нибудь результат на G20. А это может быть какой-то прорыв в районе, допустим, Бахмута, потому они не останавливаются. Какой-то прорыв в районе Песок, Маринки. И вопрос, который они сейчас хотят решить с Угледаром, юго-западнее Угледара, там действительно есть такая развилка в районе Павловки. Они прекрасно понимают, что по суху, как только в определенное время будет более-менее сухо, то украинские войска из Угледара пойдут на Волноваху, перережут железную дорогу. И этого не боятся, потому уже все силы бросают для того, чтобы как-то даже в грязную погоду, та, которая сейчас есть, слякоть, остановить предполагаемое движение украинских войск на Волноваху. Перерез, выход украинских войск на Волноваху отрежет от поставок с основной материковой России на запад в сторону Херсона и Мелитополя поставку войск. Они это прекрасно понимают, для них это будет очень большая проблема.
Роман, интересно ваше мнение, вот эти вот метания российской оккупационной власти в Херсоне, что они там задумали? Там очень трудно понять, разные эксперты разные говорят, что то ли остались эти десантники элитные морпехи на правом берегу Днепра, то ли ушли они оттуда, то ли готовятся они оттуда отойти, то ли готовятся оборонять эту территорию. Вы как оцениваете там ту ситуацию? Уже дело решенное, что они, ну вот оттуда уйдут на левый берег?
Право на левый берег переброшена в основном тяжелая техника и подразделения, которые ее обслуживают. Тяжелая техника – это тяжелые танки, арта, дальние арта, то есть та техника, которая, допустим, не нужна будет ни в броске, ни в обороне. Арта может прикрывать правый берег и с левого берега, потому ее на левый берег и перевели. И тяжелая техника также, она нужна в обороне каких-то больших городов или, допустим, не плацдармов, а каких-то участков фронта, но она не нужна, допустим, в броске. Потому на правом берегу еще остается в опасности, в предполагаемой опасности для нас две задачи, которые могут выполнить те войска, которые остались на правом берегу. Одна из проблем, они могут действительно собрать кулак для прорыва и рвануть в сторону, допустим, Одессы, ну, на запад, в сторону Приднестровской Молдавской Республики. Сгореть, но показать какой-то бросок. Они это показывали в свое время в Югославии, которая распадалась. То есть они могут это выполнить, сгорят, но какое-то действие покажут. Это 1% из сотни. Но он, тем не менее, на данный момент еще существует. То есть это как раз та легкая пехота, мотопехота, которая осталась на правом берегу, она может выполнить такую задачу. Это там и морпехи, морпехов немного, в основном это ВДВ, ВДВшники на легкой броне. Как раз это легкая броня для броска, она даже плавать может. То есть есть такого рода проблема. Но основное, естественно, раз оставляют стрелковые войска, то это значит для прикрытия отступления. В основном выполнять задачу стрелковые подразделения могут только в обороне, закопавшись. Там есть линии обороны, туда они сейчас и выводятся. Кстати, из самого Херсона, в том числе и из городов типа Береслава, выводятся на линии обороны и пока занимают те плацдармы для прикрытия отступления, общего отступления. Потому 99-1, то есть один на Одессу, а 99 будут уходить в ближайшее время на левый берег.
Ну, если они пойдут на Одессу, они же обречены будут, да? И вот если даже посмотреть на карту, там не очень-то есть пространство хотя бы даже, чтобы убежать в случае, когда ВСУ дадут отпор.
Ну, на Одессу это я общее название, то есть направление. То есть это на Николаевна, Вознесенский, дальше на ПМР. Перерезать трассу Киев-Одесса. То есть это они могут выполнить в качестве, если с моей чисто с военной точки зрения, то есть тот контингент, который сейчас там есть, больше 25 тысяч человек на той броне, которая сейчас есть на правом берегу, они могут, в принципе, выполнить такой марш-бросок. Но, естественно, в движении будут разбиты нашей авиацией и нашими частями, которые будут купировать это движение. Но, тем не менее, у россиян иногда отсутствует логика при принятии решений, даже военная логика отсутствует, потому это нельзя исключать полностью из развития событий. Есть этот 1%, технически, по крайней мере, есть.
Генерал-лейтенант Михаил Забродский написал очередную статью для Униана, в котором вот постарался посмотреть вперед, в весну следующего года, вот учитывая все вот эти вот процессы, которые мы сейчас наблюдаем, и вывод, вероятный, российских войск правого берега Днепра. Написал он следующее. Результатом короткого периода формирования и подготовки, а также опрокидывания выведенных из Херсонского плацдарма российских войск, может стать создание двух мощных ударных группировок. Одно из них может быть развернуто на Запорожском, другое на Сумском направлении. Задача группировок может заключаться в нанесении двух концентрических ударов по северному и южному направлению. Северная группировка предположительно может действовать по направлению Сумы, Полтава, Днепр, южная Запорожье, Днепр. Задачей войск на существующей на востоке линии столкновения в этом случае будет только сковывание группировки вооруженных сил Украины, исключение использования воинских частей и соединений на других угрожающих направлениях. Ну, то есть допускает господин Забродский, что может Российская Федерация повторить свой замысел, взять в суперклещи, такие огромные клещи, восточную группировку войск вооруженных сил Украины. Роман, с вашей точки зрения, ну, наверное, тут учитывается и вот эта та группировка, которая сейчас находится на правом берегу Днепра, и вот эти мобики, которые сейчас и перебросили на фронт, и готовят, и, наверное, к весне они уже пройдут какую-то подготовку. Это все возможный такой сценарий? Ну, тут же, наверное, для того, чтобы наступать, нужна и бронетехника, и артиллерия и боеприпасы к ним, а с этим-то у Российской Федерации туговато, или все-таки могут поднакопить, поднатужиться и действительно попробовать пойти на Днепр с двух сторон?
Плановые отделы Генштаба занимаются планированием. Естественно, этот план уже был, они пробовали его осуществить, он есть, лежит на столах у командования Российской Федерации. Да, это большие клещи, так называемые, для того, чтобы не форсировать, вернее, не штурмовать определенные укрепрайоны украинских войск на востоке в районе Донбасса, их лучше обойти. То есть это грандиозный план, который они и начинали развивать в феврале этого года, они с него и начали. Первая танковая армия российская, она из района Сум также пошла в сторону Полтавы, дальше хотела пробиться к Кременчугу и дальше проскользить на север вдоль речки Днепр к городу Днепру, а южная группировка российских войск начала подниматься из Херсона, из Крыма, разделилась на запад Херсон, направо на восток ушла группировка на Мариуполь, а на север начала подниматься группировка как раз для того, чтобы выйти на Запорожье и дальше на север подняться к городу уже Днепру. Но для выполнения такого рода задач нужны определенное количество сил и средств. Как минимум это должны быть полумиллионные группировки в районе Сум и в районе Запорожья собраны. Они должны быть экипированы, научены для выполнения боевых задач. То есть это практически исходя из тех вариантов, которые сейчас есть для Российской Федерации, это просто невыполнимо. Они не смогут ни подготовить, ни собрать, ни экипировать, ни расположить такого рода группировки. Меньшими количествами это невозможно, это будет бесперспективно выполнять, так как эти группировки будут ждать такая же участь, как и те, которые выходили в начале этого года. То есть они будут просто разбиты на марш.
Роман, ну а на что рассчитывают в российском генштабе? Я, ну, не знаю, возможно, они все-таки сделали какие-то выводы из-за неудавшихся наступлений на Киевщину, да, вот был же план сделать вот такие гиперклещи, тоже сломали они зубы, но сейчас же набрали более 300 тысяч мобилизованных, готовят их для чего-то. Как вы думаете, для чего ожидать ли весной следующего года какого-то нового удара, ну, адекватного, или ожидать, возможно, всего?
Ну, ожидать от россиян можно чего угодно, с логикой там проблемы, а с военной логикой она вообще полностью отсутствует. Люди математику не учат. Хотя я не думаю, что именно военное, то есть это военно-политическое руководство просто не разбирается в действиях военных. Военные, любой, в принципе, майор, прекрасно разбирающийся в картах, может на пальцах сложить, сколько куда нужно войск, частей, и можно выполнять определенные задачи или нет. Потому, исходя из логики действий, нападать 140-миллионной страной на 40-миллионную страну просто невозможно. Это если бы на нас Китай напал, это еще можно было бы как-то разбираться. Но страна в 140 миллионов, 40-миллионную страну никогда не победит никакими методами. Разница просто в цифрах не соответствует. То есть здесь должна быть как минимум перевес, ну, хотя бы в 10 раз, тогда, может быть, что-то получилось. А исходя из тех мобилизационных возможностей, которые есть у Российской Федерации, они действительно к весне могут собрать под 1 000 000 человек, но они не смогут их ни экипировать, ни вооружить. А сама эта рава бестолковых людей на войне, она будет выедать определенные ресурсы. Даже просто каждый день они будут съедать какое-то количество пищи. И это уже проблема. Потому, я думаю, россияне сейчас прорабатывают, российское военное руководство прорабатывает три варианта. Первый вариант – это полностью уйти из Украины и попробовать зацементироваться на границе. Это самый оптимальный вариант для россиян и для военного командования. Второй вариант – это уйти из Украины материковой, но остаться в Крыму, может прорабатываться. И третий вариант для них может быть самый невыгодный, но тем не менее они ее отрабатывают, еще и остаться на Донбассе. То есть Донбасс, Крым и сама Россия как таковая. На Донбассе они могут оставить ЧВК «Вагнер». Я так понимаю, им и этот Донбасс будут отдавать для кормления. То есть почему сейчас и открыли, в принципе, законодательно прием сидельцев, уже прием в армию и в частные военные компании, как раз вот тот Донбасс, который по Минским соглашениям в свое время Порошенко передал России. Вот этот отдадут ЧВК «Вагнера», сами могут уйти, но хотят еще удержать Крым. Вариантов других для них практически просто не существует, даже для разработки.
А мобилизация тогда зачем? Ну, вот так много людей призвали?
Призвали, ну, во-первых, есть цифры за 300 тысяч человек, но пока не видно, потому что дело в том, что в Украине зашло максимум 2-3 тысячи частично мобилизованных, не более того. Есть еще несколько десятков тысяч вдоль границы с Украиной, в районе Валуек, Курска, там Ростова, часть в Белоруссии, а оставшиеся где-то 120 тысяч, пока 120-150 тысяч в российской мобилизационной структуре зависли, они обучаются, то есть более-менее как-то из них стараются сделать военных, но опять экипировать их нечем. Нет вооружения, то есть они их не подготавливают до уровня выполнения боевых задач. Они могут быть подготовлены до уровня выполнения теоретических каких-то задач. Но укомплектовать, допустим, тот же батальон, посадить его на эшелон и отправить, вот это уже проблема для россиян, она уже есть. Причем она была еще до объявление мобилизации как таковой, потому большого количества готовых выполнять боевые задачи россиян, их просто не может быть, их ниоткуда взять. Количество людей, их можно и миллион, повестки можно миллиону раздать, подготовить их они просто не успевают. Мобилизационная система России максимум работает где-то 120-150 тысяч в 1,5-2 месяца, но не более того, она не может переварить большее количество, сколько бы они их ни призвали, они их просто не подготовят. Потому и они это прекрасно знают. Война – это математика. А это все слаживается, разлаживается. То есть это можно все отследить. Сейчас на данный момент нет большой проблемы с самими мобилизованными как таковыми. Они восполняют те потери, которые мы нанесли им с лета. И еще до сих пор восполнить не могут. Вот в этом даже у них проблема. То есть тех несколько десятков тысяч человек, которые они забрасывают сейчас на линию фронта, не хватает для того, чтобы восполнить потери тех частей, которые уже есть развернуты. То есть они только восполнять потери будут еще, наверное, с месяц, это как минимум. А увеличение, может быть, пойдет с декабря месяца. Увеличение количества боеспособных подразделений. Не количество людей, а количество самих подразделений, как таковых, которые можно будет выводить на линию фронта. И вот это вот где-то декабрь, а то может быть еще и начало следующего года. И они это прекрасно понимают. То есть у них до сих пор проблема с боеготовыми подразделениями. Потому они наступают только на линии, допустим, нескольких десятков километров. Это в районе Донецка и Бахмута. Но не более того, они даже не могут себе позволить наступление в любом другом, в любой другой точке фронта. Как раз из-за малой плотности войск. Они еще, им еще насыщать фронт в 1000 километров шире и глубиной в 100 километров на миллион, только чтобы фронт насытить. Не то, чтобы там выполнять какие-то боевые задачи по наступлению.
Да, ну и учитывая еще и темпы, с которыми вооруженные силы Украины уничтожаются, российских оккупантов, там под 1000 уже который день, 800 постоянно сообщается, да, тут, наверное, не очень получается действительно укомплектовать, забить вот эти вот дырки. Роман, спасибо вам большое за участие в нашей программе, спасибо за ваше время. Роман Цветан с нами был, военный летчик, инструктор, полковник вооруженных сил Украины в запасе. Британское издание The Times сообщило, что Путина фактически убедили полномасштабно вторгнуться в Украину 24 февраля. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. Об этом идет речь в отрывке из книги журналиста Оуэна Мэтьюза, которая опубликовала издание. Книгу, как утверждает сам автор, он написал на основе разговора с российскими деятелями, якобы знакомыми с историей подготовки большого вторжения. Патрушев и Бортников якобы были убеждены в необходимости превентивного удара по Украине, утверждая, что это обезопасит Россию от угроз, которые якобы возрастают со стороны Запада. Кроме Патрушева, Бортникова и самого Путина, к подготовке большой войны был привлечен и министр обороны России Шойгу, но он был, по словам автора книги, скорее исполнителем, которого одолевали сомнения в целесообразности этого мероприятия. Принципиальное решение о войне было якобы принято до конца лета прошлого года, после чего, как известно, Россия выдвинула ультиматум странам Запада о так называемых гарантиях безопасности для России. Однако глава российского МИДа Лавров, по данным The Times, хотел договориться с НАТО и США и был якобы уверен, что и Путин этого на самом деле хочет, однако ошибся и он, и Запад. Оказалось, что требования Путина были именно требованием о капитуляции к цивилизованному миру. С нами политический аналитик Мария Кучеренко. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мария, ну, давно мы с вами следим за политическим, политической, ну, и такой локальной еще войной, да, России против Украины с момента аннексии Крыма, войны на Донбассе. Вот этот сценарий, который я вот озвучил, да, это только кусочек, я так понимаю, из этого большой книги, большого исследования, пообщался британский журналист с российскими якобы осведомленными лицами. Насколько это все правдоподобно для вас звучит, что все дело так и было?
Но знаете, всегда в таких случаях мы должны учитывать одно очень важное условие и думать о нем. А на каких условиях, в принципе, представители спецслужб, представители военного руководства, военно-дипломатических каких-то отдельных веток и ведомств соглашаются, в принципе, на подобные разговоры? И зачем это им нужно? Ну, то есть всегда такие вещи говорятся зачем-то. Всегда эти источники выходят на связь зачем-то. И проговаривают подобные вещи зачем-то. Да, другой вопрос, что такой сценарий действительно мог иметь место, и я охотно верю в то, что Николай Патрушев играл доминирующую роль в утверждении всего того, что мы видим сегодня и сейчас. Но насчет Бортникова, конечно, можно выдвигать альтернативные версии, потому что получается ведь таким образом, что ФСБ якобы настолько серьезно была осведомлена о состоянии ГУГШ, о состоянии Минобороны, и была настолько заинтересована в том, чтобы скрыть свои провалы, которые очевидно были, за которые очевидно понесли наказание отдельные лица, ответственные за курирование тех же старых оккупированных территорий. Получается, что в таком случае в ФСБ на данном этапе функционируют какие-то очень большие стратегии, которые хотели и которым, по сути, это удалось филигранно повесить всю ответственность на ГУГШ, повесить все непопулярные решения, ответственность также и за них на ГУГШ, и весь вот этот вот негативный медийный выхлоп также на ГУГШ, на Минобороны, на функционеров именно российских военных элит, а самим остаться как будто бы в стороне. По сути, идет сейчас специальная военная операция в терминологии РФ, а не контртеррористическая операция, в которой бы за все отвечала ФСБ, как это было во времена чеченской кампании. Соответственно, если верить версии авторов данного материала, то получается, что как бы сегодня мы не видели, наоборот, укрепление позиции ГУГШ, стратегически эту битву выиграла ФСБ. Верить в это или не верить до конца? Я бы все же советовала относиться к любым публикациям подобного рода достаточно критично и держать в голове, что ситуация меняется в данный момент буквально каждый день.
То есть не исключено, что Бортников просто поставил своих коллег из Минобороны, посоветовав Путину начать вот эту вот большую войну. Правильно я вас понял?
Если мы берем за основу эту версию, то да, и получается, что Бортников большой стратег в таком случае. Но я бы все-таки здесь отмечала скорее почерк Патрушева, что такие длинные стратегические комбинации – это все-таки более его свойство, как старожила этой системы, как силовика, с которым считаются и взаимодействуют так или иначе все силовые ведомства РФ, так как он сегодня является секретарем Совета Безопасности и являлся директором ФСБ, пожалуй, самые сложные для этой структуры годы внутри РФ. И также мы знаем о роли Патрушева в целом в системе элит РФ, его роли в влиянии на принятие решений. Потому что это действительно, если мы будем исходить из тех данных, которые являются объективными, то есть из фактов его биографии, из его каких-то публичных заявлений, для Путина это не только соратник, это еще и своего рода идеальная модель вот этого КГБшника, который сумел переоформить себя в ФСБшника и сумел найти внутри системы вот этот баланс, который позволяет продавливать свои решения, продавливать их достаточно эффективно.
Мария, я понимаю, вы там, никто не может заглянуть в этот черный ящик под названием Кремль, но все-таки, если действительно разыграли такую многоходовочку Патрушев и менее вероятно, чем Бортников, то зачем? Они что, метят в кресло президента России и вот так выслуживаются перед Путиным, показывая, что вот мы надежные, нас можно положиться, а посмотри вот на военных, что там сейчас происходит?
Да, скорее всего, это действительно проявление вот такой борьбы за свое место внутри системы. Эта борьба сейчас будет очень серьезно обостряться, потому что мы видим, что все эти люди, по сути, для остального цивилизованного мира, они уже не единицы. Их нигде не будут принимать. Они абсолютно, не то что не рукопожатны, для всего цивилизованного мира это преступники. То есть искать себе какие-то места вне России у них уже не получится. Искать себе какое-то убежище от того же неминуемого, я уверена, правосудия в каких-то третьих странах тоже получится очень навряд ли. Поэтому все эти люди будут до конца бороться за свое место в системе. И будут бороться не только за лояльность лично Путина, но и будут предлагать образ себя внешней аудитории как более договороспособной единицы. То есть тот же Патрушев, я уверена, в случае, если действительно то, о чем говорили очень многие обозреватели долгие месяцы, что это действительно преемник, и что так или иначе мы увидим его возвышение в ближайшее время. По сути, оно и происходит сейчас. Мы видим, насколько возрос медийный вес Патрушева. Мы видим, насколько он приблизился к Путину за времена ковида. То от него вполне рационально было бы ожидать на этом посту и в этой роли, неважно, как мы ее назовем, там, преемник, какой-нибудь там временный переходный лидер и так далее, абсолютно это не имеет никакого значения, то от него мы точно увидим попытки продавливать некие договоренности. Но это не будет означать реальной деэскалации. Это будет означать попытку, опять-таки, навязать волю России всему остальному миру, но несколько иными, более привычными спецслужбам способами, нежели то, что мы видим сейчас. Потому что я неоднократно говорила в других интервью, я думаю, что в беседах с вами мы это проговаривали в прошлые разы, что если бы так называемое СВО, как в России это называют, не была начата, а были бы использованы методы сугубо такие привычные спецслужбам, то есть давление в существующих переговорных форматах, возможно, какие-то теракты, возможно, какие-то провокации, вот тоже сугубо спецслужбистского толка, сегодня мы, скорее всего, не имели бы такой поддержки мира, которую мы имеем на данный момент. И, скорее всего, я думаю, что и украинское общество реагировало бы несколько по-другому. Поэтому в данном случае необходимо, несмотря на все то, что было сказано о там, стратегическом якобы мышлении Патрушева и Бортникова, необходимо оценить, что глобально все равно все закончилось их провалом на данном этапе.
Интересная очень версия такая, что, возможно, что Патрушев перекгбшил самого Путина, да, сделал такую многоходовочку и подставил своих коллег по силовому ведомству и рассчитывает, в принципе, на такие сепаратные переговоры с Западом. Мария, знаете, что интересно? Ведь, на самом деле, ну, в ходе вот этого большого вторжения ФСБ тоже подставилось, да, потому что, ну, именно ФСБ, они якобы давали доклады, делали доклады, что вот население Украины с партнерственными объятиями будет ждать российских захватчиков. Это же их все-таки такая парафия, да, исследовать общественное мнение. Деньги выделялись, вот эти все агенты были завербованы. Это все именно ФСБ. И были там слухи, что пятое управление ФСБ тоже было наказано за подобный провал. Почему это никак не отразилось ни на Бортникове, ни на Патрушеве? А вот они действительно, как вы говорите, они поднялись за это время в медийном плане, ну, наверное, в глазах самого Путина.
Но опять же, это если мы берем за основу версию, которую представили в материале, который мы обсуждаем. Потому что действительно имел место абсолютно феерический провал пятой службы ФСБ, службы международной информации, которая отвечала за, во-первых, информирование руководства РФ о настроениях, о ситуации в Украине. Во-вторых, она отвечала за курирование силовой составляющей и во многом курирование всего существования псевдореспублик на территории Донецкой, Луганской области Украины. То есть, да, мы видели очень много медийных проявлений и републикации различных слухов о том, что лично Беседа очень серьезно пострадал, и его должность, по сути, уже больше не его. Но тут действительно надо отметить, что провалилась не только пятая служба. Провалилось и управление по приграндсотрудничеству, которое, оставшись без Суркова, генерировало те же сурковские идеи, только возвращалось к старому. И это своего рода вариации на основную тему. Провалились и все те структуры внутри администрации, которые привлекались к курированию оккупированных территорий, которые привлекались к оценке, в принципе, нашего как страны потенциала к сопротивлению. Я уже не говорю ни слова об службе внешней разведки Российской Федерации, потому что мы видим, что ни ее структуры, ни ее руководителя, по сути, их нет в публичном поле. И Нарышкин, он просто уничтожил себя во время вот этого вот знаменитого Совета Безопасности, который предшествовал вот этой новой фазе боевых действий Российской Федерации против Украины, начавшейся 24 февраля. Поэтому здесь действительно уместно было говорить на каком-то этапе о том, что изначально ФСБ потеряла доверие, особенно то, что касается вот парафии пятой службы, они потеряли доверие того же Путина. Потом было бы уместно говорить, что был определенный элемент очарования ГУГШ. Но тут же мы возвращаемся к тому, что Киев за 3 дня никто не взял. Власть в Украине никто не сместил. Никакого переворота, никакого Януковича никто сюда не поставил. Вот этот этап очарования он также прошел. Ряд открытых источников сообщал о том, что Путин якобы лично устанавливает своим вот этим подчиненным генералам цели и утверждает, что вот, вот сюда нападай, сюда не нападай. Но по большому-то счету, если опять же верить этому, то выходит, что наступило тотальное разочарование. Разочарование абсолютно всеми ветвями, всеми институциями, и остается, по сути, только вот этот вот ближний круг. Остается только какая-то горстка вот этих приближенных особ, которые могут, по сути, диктовать какую-то свою волю в том, что будет происходить вокруг войны России против Украины дальше. Но, опять же, это ведь не стратегическое видение, это ведь какие-то тоже личные представления, продиктованные очень часто какими-то личными представлениями о геополитике, об эстетике, о роли Российской Федерации. Но в случае Патрушева это, как мы видим, глубокие 60-е годы. Это вот вся вот эта риторика про агрессивный блок НАТО, про Карибский кризис и так далее. Но при этом это, конечно же, не попытка воспроизвести это дословно, это реконструкция. Реконструкция, как мы знаем, это попытка не говорить о том, как было, это попытка говорить о том, как хотелось бы.
Спасибо большое, Мария. Мария Кучеренко с нами была, политический аналитик. Спасибо за участие в нашей программе. Ну и коснемся еще одной новости. 2 ноября Россия передумала и вернулась к так называемой зерновой сделке, хотя до этого сообщала, что приостанавливает свое участие. В Минобороны России заявили, что Россия получила письменные гарантии от Украины относительно неиспользования зернового коридора для ведения боевых действий против Российской Федерации. В украинском МИДе сказали, что ничего подобного не было, никаких дополнительных условий Украина не выполняла, ничего она дополнительно к вот этой сделке не гарантировала. Ну а потом последовали заявления от депозитариев, подписантов вот этой вот зерновой сделки. Например, президент Турции Эрдоган заявил в пятницу сегодня, что согласился со своим коллегой Путиным о том, что зерно, направленное в рамках Черноморской зерновой инициативы, должно бесплатно поступать в бедные африканские страны. «Мы пришли к общему согласию в этом вопросе», — сказал Эрдоган. Также президент Зеленский поручил Кабмину изучить вопрос того, как решить продовольственный кризис в беднейших странах, прежде всего это страны Африки. С нами гендиректор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Роман Сластен. Роман, здравствуйте.
Витаю.
Роман, очень интересное заявление прозвучало от Эрдогана. Бесплатно поставлять продовольствие в беднейшие страны. Там даже прозвучали эти страны: Джибути, Сомали и Судан. Вы понимаете, это за чей счет будет банкет? То есть действительно Украина может в рамках этой зерновой сделки, зернового коридора бесплатно обязаться, бесплатно поставлять продовольствие в беднейшие страны. Вы допускаете такой сценарий?
Ну, насправді певні поставки і були зроблені безкоштовно в рамках продовольчої всесвітньої програми, тобто є продовольча всесвітня програма. І навіть на момент, коли Росія призупинила свою участь в зерновій угоді, ще до того моменту Україна відправила 190 тисяч тонн пшениці саме в названі вами країни за відповідною продовольчою програмою. Крім того, також було передбачено з боку уряду відправку 50 тисяч тонн пшениці додатково теж, по суті, за рахунок бюджету України, в тому числі, не тільки за рахунок донорів. Відповідні відправки, вони також передбачаються і в майбутньому, і можуть, звісно, бути. Тому тут нічого нового насправді немає.
Нічого не міняється, да, в этой ініціативі. В принципі, просто це озвучено в публічному пространстві, і це підчеркнув Эрдоган во время розмови з Путіним.
Ну так, з іншого боку, Росія заявляла, що вони готові 500 тисяч тонн пшениці також відправити безкоштовно. Ну, виникає, правда, у нас питання, якої пшениці, вкраденої в Запорізькій області, чи в Херсонській області, чи в Донецькій області з України.
Да, это вопрос. Господин Сластё, насколько осталось вывести украинского продовольствия, вот, которое сейчас, я так понимаю, хранится в элеваторах, хоть половину за время вот, действия этой сделки удалось вывести?
Ну, половину, звісно, не вдалося, але при цьому вдалося значні обсяги. Якщо говорити загалом, у нас на липень було десь близько 20 мільйонів тонн зернових та олійних культур до експорту, то це саме експортний потенціал, це з минулого року. І з урожаю цього року у нас десь 50 мільйонів також це потенціал до експорту зернових та олійних культур, ну і продуктів переробки, власне, з них. Ми експортували до листопада близько 22 мільйонів тонн. Із минулого річного врожаю, із цьогорічного врожаю також певну частину там пшениці, ячменю, інших культур. Власне, залишається близько 48 мільйонів тонн у нас ще до експорту на наступні, ну, в ідеалі 8 місяців. Тобто десь близько 6 мільйонів тонн нам в ідеалі тримати темп щомісяця по експорту. А без зернового коридору це буде практично неможливо, тому що у нас альтернативні шляхи забезпечують до 3 мільйонів тонн. Тобто це залізниця, це авто і Дунайські порти. Зерновий коридор і, власне, морські порти Одеської області, три порти, вони забезпечували до 4 мільйонів тонн щомісячно. Ну, от як працював, власне, зерновий коридор. Якби комісія в складі, зокрема, російської сторони не приторможувала, не гальмувала його дію, то, можливо, навіть і більше могли б портувати щомісяця.
А есть ли какие-то ограничения, ну, погодные для экспорта зерна, или все, как сейчас происходит, может и зимой происходить и так далее, нет никаких ограничений для этого?
Ну, звісно, в зимовий період експорт трохи складніше, тому що складніше погодні умови, та це сезон певних штормів, але зазвичай він не лімітував. Це не так, що ми там 50% чи 70% від обсягу не зможемо експортувати. Та це певні лімітуючі фактори, але вони не настільки там критичні.
48 мільйонів тонн осталось сейчас. Если не удастся его вывести, оно пропадет или есть возможность его хранить и в будущем, допустим, экспортировать, когда удастся, допустим, нарастить объемы вот этого экспорта или по железной дороге?
Зберігати його є де, насправді, в принципі, і запаслися тимчасовими сховищами, рукавами для зберігання зерна, власне, це не буде особливої проблеми. Але і ми зможемо його дійсно там експортувати, якщо говорити не протягом 8 місяців, то протягом півтора року, можливо, 2 років. Але справа в іншому, це недоотримані кошти сільгоспвиробниками. Відповідно, що немає коштів, немає за що сіяти в наступному році. І тоді в нас буде значно менший вал і врожай наступного року, і значно менше пропозицій для світової, скажімо так, спільноти, для інших країн, які потребуватимуть цього зерна. Тоді ми побачимо значно гіршу ситуацію, власне, і по цінам на продовольство.
А когда какой-то дедлайн для подготовки к следующему посевному сезону? Ну вот вы говорите, что 6 миллионов тонн нормально бы в месяц, но если вот 48, это 8 месяцев, чтобы это все вывести. Уже сейчас нужны деньги или еще можно подождать?
Гроші потрібні вже зараз і насправді на вчора, тому що у нас почалася і зараз майже завершилася посівна кампанія по зимовим культурам. Це пшениця, ячмінь в левій частині, жито. Ріпак. Так от пшениці не досіємо, та десь відсотків 20-25 це точно. І це вже показник, його не компенсуєш в наступному році. Ми яру пшеницю майже не сіємо. Далі нам потрібно готуватися до посіву весняних культур, а це означає, що треба вже зараз готувати ґрунт, це дискування, це оранка. Вже зараз треба закуповувати добрива. І темпи закупівлі зараз на рівні там 20% від минулорічних. Тобто ми не внісши добрив, не отримуємо нормального урожаю. І от зараз вже потрібні насправді ці кошти.
Спасибо большое, Роман. Пропадает связь, ну и наша программа заканчивается. Спасибо большое за участие в нашей программе. Роман Сластен, гендиректор Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», был вместе с нами. Друзья, обращаюсь к нашим зрителям, слушателям. Спасибо, что провели с нами этот час и эту неделю. Для вас в студии работал Денис Тимошенко, Татьяна Якубович, Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Звукорежиссер Вячеслав Киришун, видеорежиссер Игорь Исхаков, оператор Илья Ильченко. Больше в интернете, сайт «Украинская служба радио Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».